Всеволод Северян. Прах сгоревшего завтра. Часть 1. Империя. Пролог. Дождь над городком, серый холм, не смывал пепел. Он замешивал его в липкую, холодную грязь, которая чавкала под сапогами Дармаса Лексабрина, словно пыталась проглотить его по щиколотку с каждым шагом. Здесь 3 дня назад умер город. Не пал в битве, не сдался, именно умер. Сотни душ, стертых одним щупальцем живого тумана, что выползла из подземного прорыва. Теперь от домов оставались остовы, похожие на сгнившие зубы. Воздух пах мокрым пеплом, озоном и чем-то сладковато-гнилостным, шлейфом нечисти. Отряд Дармаса, пятерка лучших охотников империи, двигался в гробовой тишине. Никаких фонарей, свет привлекал нечисть. Они шли, вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому шороху. В руках у людей сжималось холодное оружие и массивные арбалеты. «Никакой активности», — пробормотал в трубку полевого телефона Бранденберг, его заместитель, проверяя тяжелый термолокатор на груди. Прибор гудел тихо, питаясь от поясной батареи. «Тише могилы». «Буквально». Дармас не ответил. Его пальцы в кожаных перчатках скользили по рукояти миротворца, клинка из черной стали. Он не доверял тишине. Тишина перед штормом — это клише. Тишина после шторма куда страшнее. Это тишина опустошения. Они вышли на бывшую центральную площадь. Фонтан был разворочен, и из трубы сочилась черная, маслянистая жидкость, тут же растворявшаяся в каплях дождя. Не вода. Субстанция пульсировала слабым, фосфорисцирующим светом, словно гниющее сердце. Пролив вируса, сдавленно выдохнул один из охотников, поправляя маску. Глубинные. Значит, рядом в дренажных водах засел прыщ. Отправим потом отряд зачистки. Дармас поднял руку, давая знак рассредоточиться. Его взгляд, привыкший выхватывать движение в темноте, зацепился за аномалию у подножия развороченной статуи основателя. Не тварь. 2 человеческие фигуры. Одна лежала, распластавшись, прикрывая собой вторую, меньшую. Периметр. Осторожно. Тихо скомандовал Дармас и двинулся вперед, игнорируя сдерживающий жест Бранденберга. Легкая тревога сменилась леденящим пониманием. Это была женщина. Молодая. Ее одежда была в клочьях, спина исполосована глубокими, черными от запекшейся крови ранами, из которых сочилась та же маслянистая субстанция. Заражение было тотальным. Но ее руки, сведенные судорогой, образовывали кольцо. В этом кольце, завернутый в ее же окровавленную кофту, лежал младенец. Пара месяцев, не больше. Женщина была жива. Ее глаза, мутные от боли и токсинов, встретились с взглядом Дармаса. В них не было страха. Только яростная, животная решимость. Она не дышала, ее легкие, должно быть, были уже заполнены черной жижей. Она просто держалась, всей силой своей уходящей жизни, прижимая к груди сверток. Ребенок не плакал. Он смотрел широко открытыми глазами прямо на Дармаса. И в этих глазах плавала та же пульсирующая, маслянистая глубина, что и в проливе. Сквозь тонкую кожу на его лице и ручках просвечивали темные, ветвистые узоры, похожие на треснувшее стекло. Вирус. Активный. Но почему-то сконцентрированный только в венах, не пожирающий плоть с дикой скоростью. Черт возьми. «Она сдерживает его», — прошипел Бранденберг, подойдя с арбалетом наготове. «Силой воли не дает тьме поглотить дитя. Но она на последнем издыхании. Как только она...» Дармас понял. Он опустился на колени перед умирающей матерью, не сводя с нее взгляда. Она не могла говорить. Но ее взгляд был яснее любых слов. «Возьми его». «Спаси. Я помогу». Тихо, но твердо сказал Дармас. Женщина, будто дождавшись именно этих слов, совершила последнее усилие. Ее закоченевшие пальцы разжались. Ослабевшие руки опустились. Дармас бережно, но быстро подхватил ребенка, прежде чем тот скатился в грязь. В ту же секунду тело женщины обмякло. Из ее открытого рта вырвался тихий, шипящий выдох, не крик, а звук лопнувшего пузыря. Тьма, сдерживаемая ею, хлынула наружу. Черные прожилки на ее коже потемнели, и плоть начала быстро чернеть и расплываться, как воск. Через несколько секунд от нее осталось лишь темное, быстро растворяющееся в дожде пятно и обгоревшие клочья одежды. Вирус настолько поглотил ее тело, что она даже в нечисть не могла превратиться. Дармас не стал ждать. Он бережно, но стремительно обернул бездвижное тело младенца плащом и побежал обратно к лагерю. Его сапоги шлепали по грязи, а в ушах стучало только одно – успеть. Передвижной лазарет на базе парового тягача гудел, как раненый зверь. Из трубы валил густой пар, смешиваясь с дождем. Внутри, в свете тусклых электрических лампочек на праховых батареях, пахло антисептиком, сталью и страхом. «Командующий Лексабрин, что вы?» Начал главный врач, но замолчал, увидев сверток в его руках и твердое, как гранит, выражение на лице Дармаса. «Глубокое заражение. Младенец. Готовьте аппарат для прямого переливания. Моя кровь. Сейчас».